Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. История рождественской ели. Кто первым принес ее в Россию и почему традиция прижилась далеко не сразу? Рождественский рассказ со страниц журнала «Фома» о том, каким неслучайным порой может быть опоздание на поезд. Вальс Энтони Хопкинса традиционно перед Новым годом в честь дня рождения прекрасного артиста. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Думаю, многие уже нарядили дома елки, хотя, конечно, кто-то теперь делает это в сочельник перед Рождеством. Кажется, что это очень древний обычай, как принято говорить, он у нас испокон веков, но это не совсем так. Традиция наряжать елку у нас примерно с середины XIX века. Скажем, балет по сюжету «Щелкунчика» невозможно было бы написать во времена Пушкина или Гоголя, ну просто потому, что никто бы не понял, о какой елке идет речь и почему на ней игрушки. Об истории рождественской ели в России в комментарии Александра Ткаченко.
Ну, с Эльзасом очень забавная история получилась. Действительно, обычай украшать дом елочкой на время рождественских праздников пришел в Россию из Германии. Но дело в том, что все остальные германские земли делали это очень своеобразно. Там елочку подвешивали верхушкой вниз к потолку.
То есть корнями к потолку?
Да, верхушкой вниз, корнями к потолку, и получалась такая красивая зеленая люстра, свисающая с потолка. И понятно, что ну, на такую елочку вешать игрушки было как-то неудобно, поэтому она была не украшена. Она просто висела в доме все праздники рождественские. И только в земле Эльзас елочку не подвешивали, а ставили возле стенки. Так вот, как мы привыкли ставить ее сами сегодня. И благодаря этому у жителей Эльзаса появилась возможность вешать на нее подарки, фрукты, игрушки.
А почему ее начали украшать? Если елка, ну, я не знаю, там, например, символизирует райское дерево, то тогда то, что на ней растет, это тоже напоминание о плодах, которые были в райском саду?
Я не думаю, что в райском саду на елках росли пряники в виде ангелов. Но если брать по факту, то действительно в Эльзасе елки украшали сладостями, фруктами, в том числе там вешали яблоки, груши, вот, которые хранились долго. Есть такая версия, что в какой-то год неурожайный фруктов не было для того, чтобы украсить елку. И тогда родители, чтобы все-таки как-то порадовать детей, сделали фрукты игрушечные. Яблоко из папье-маше там или из воска. И вот такими вот игрушечными фруктами украсили елку. Так появились первые новогодние игрушки в том виде, в каком мы их сегодня знаем.
Саш, но если в Эльзасе, если я не ошибаюсь, там с 17 века, по-моему, эта традиция есть, у нас она с 19 века укоренилась. В связи с чем? Ведь Петр I издавал же этот указ, чтобы везде наряжали новогодние елки. И тогда это не прижилось. А почему-то именно вот вторая половина XIX века? Почему это так?
Я сразу хотел бы сказать, что тогда это прижилось, но в несколько неожиданной форме.
Как интересно.
Указ Петра гласил, что все домовладельцы должны украшать свои дома либо елочными деревьями, либо елочными ветками. Ну, просто лапник там развесить. Это был своего рода знак лояльности к новому царскому указу о введении празднования Нового года.
С 1 января,
да,
а не с 1 сентября.
Да, 1 января, а не 1 сентября, как раньше Новый год праздновался по церковному календарю, совершенно верно. И, естественно, ну кто там с Петром будет спорить? В его бытность все так и делали. Но традиция была непонятной, для большинства людей бессмысленной. Поэтому, как только царь Петр умер, все очень быстро начали почитать этот указ якобы бывший, и елки с улиц исчезли. Но было одно исключение. Елки пришлись очень по душе хозяевам питейных заведений. Ну, это был такой элемент рекламы. Элемент наружной рекламы, да? Вот. И елки остались на кабаках. Ну, потому что ее издали было видно. Там идет человек по улице, как вот флаги на демонстрации в советские времена совали, да, так на кабаках торчали елки. И люди, которые хотели посетить такое заведение, смотрели и говорили: о, елка!
Да. Добро пожаловать!
Добро пожаловать, да. А поскольку эти елки хозяева менять ленились. Ну, что происходит с новогодней елкой сейчас, когда она там слишком долго стоит?
Когда ее в мае никак не могут вынести.
Да, в мае она превращается в палку, такой осыпавшуюся. И, ну вот, елки-палки, видимо, как-то было это связано вот с этой традицией. Да, и это прижилось, это очень долго, до конца XIX века, во всяком случае, бытовало по Москве. А елочка именно как элемент рождественского праздника, не новогоднего, а именно рождественского, подчеркиваю. Она, да, она, как мы уже говорили, пришла из Германии, но из Германии елка сама прийти не может, у нее нет ног, поэтому естественно, что ее из Германии кто-то привез. Этим кем-то была принцесса Шарлотта, будущая императрица Александра Федоровна.
Супруга Николая
Первого, да. Для нее это была такая ниточка, связывающая ее с собственным детством, с родиной. Наверное, ей здесь было не совсем уютно поначалу, в другой стране, в другом климате. И ей просто было приятно праздник Рождества Христова отмечать с привычным ей атрибутом. Поэтому во дворце Рождество праздновали с елкой. Причем там елка стоялась не одна, там стоялось несколько елок для придворных, потому что императрица велела и придворным приводить своих детей, и всем своим многочисленным родственникам из царской семьи тоже приводить своих детей на эти праздники. Одной елки было мало, поэтому елок во дворце ставили несколько. Потом со временем эта традиция расширилась, и эти елки стали вообще открытыми для всех желающих. То есть на царскую елку мог прийти вообще любой человек с детьми. Это была традиция дворцовая. Дело в том, что то, что пошло с такого верха, да, очень быстро распространиться до всенародного празднования не могло. И потом это было очень дорогое удовольствие. И саму елку срубить живую — это была проблема. Все леса же были либо казенные, либо хозяйские. И игрушки, уж тем более стеклянные игрушки, это очень дорого стоило тогда. Да и обыкновенное угощение тоже простой крестьянской семье, как правило, было недоступно. Поэтому знаменитая песня вот «В лесу родилась елочка», да, где мужичок срубил елочку, там привез ее на праздник, повествует, конечно же, не о крестьянской семье, не о детишек из простых крестьянских или мещанских семей, которые там празднуют Рождество. Нет, это были господа. Дома богатые, которые могли себе это позволить. Первая елка, это вот документально зафиксировано, была в 1817 году.
То есть 200 лет назад?
Да, 200 лет назад, ну, почти ровно, да. Правда, тогда Александра Федоровна еще не была императрицей, она была великой княгиней, но это была самая первая елка на Рождество в России.
Саш, скажите, пожалуйста, а вот в 1917 году уже, если да, так скакнуть на 100 лет вперед, насколько я помню из истории, елку как буржуазный пережиток официально, а неофициально как символ, напоминающий о Рождестве Христовом, еще и рождественской звездой, ведь ее увенчивали, как правило, или ангелом, ее убрали просто из жизни. И почему-то вот в 30-е годы елки возвращаются, и с чем это было связано?
Ну, я бы хотел начать с того, что первая атака на рождественскую ель в России была до 17-го года. И связана она была совсем не с антирелигиозной политикой советского государства. Она была связана с началом Первой мировой войны.
Германия.
Да, это германская традиция, это германские обычаи. Естественно, на волне патриотизма вот этого военного елка стала одним из объектов нападок. Елку начали убирать уже тогда. Ну, а потом в 17-м году это уже, как совершенно верно, было связано с борьбой новой власти против церкви. А елка — это ведь народный атрибут, это нечто очень глубоко укоренившееся в быт. Поэтому совершенно справедливо партийное руководство тогда видело в ней очень серьезную опасность. Такой пережиток, который административно запретить очень трудно. Поэтому против елки устраивались какие-то специальные там судилища комсомольские, там устраивались карикатурные представления, где эти елки сжигали. Но этот запрет не был так уж намертво жестким. Кто хотел, праздновал, но хотели немногие. Вот в чем дело. Это же стигматизация, поставить себя под удар.
А как она вернулась? И почему?
Она вернулась в 36-м году. Почему? Ну, тут можно только гадать. Возможно, просто нужна была какая-то, с точки зрения государства, замена рождественскому празднику зимнему.
Который все равно продолжали
отмечать. Все равно ведь праздновали, да, все равно же, ну, куда денешься-то? Это же архетипичная такая вещь, зимний праздник, да, что-то должна быть какая-то атрибутика. А тут одну запретили, но другого не дали. И, очевидно, было принято решение сделать таким атрибутом елку, но только в трансформированном виде. Теперь это уже была не рождественская ель, это была просто какая-то непонятная новогодняя елка, ну, в стиле Петра Первого, видимо, да, что непонятно почему на Новый год нужно украшать жилище елкой.
И вместо, соответственно, Вифлеемской звезды,
ну, вместо Вифлеемской звезды появилась пятиконечная, вместо Санта-Клауса, которого, кстати, в России, по-моему, особо и не было, появился не менее непонятный Дед Мороз, который на Руси был, но был так на периферии народной мифологии языческой и был отнюдь не положительным персонажем. Это был такой, скорее, Морозко из советской сказки, вот кинофильм «Роу», помните? Это
да,
был довольно жесткий вообще-то такой мужчина, да. Скорее такой наказующий провинившихся, чем награждающий тех, кто хорошо себя вел. Но в советской версии Дед Мороз стал таким аналогом Санта-Клауса. Благо, образ Санта-Клауса тогда уже рекламной кампанией Кока-Колы был сформирован окончательно. Старик в красной шубе с белой отторочкой, там, с длинной бородой. К нему прикрепили Снегурочку, которую Санта-Клауса не было, видимо, как отечественную замену оленям. И мы получили на выходе такое Рождество без Рождества. Елка есть, а Рождества нету.
Сегодня у нас есть уже и Рождество, и елка, и Новый год. Как-то уже укоренилась эта традиция, что именно под Новый год многие из нас елочки наряжают, хотя кто-то сознательно ждет до Рождества и так далее. А вы как считаете, вот лично вы просто, ваше отношение, когда же все-таки правильно ставить елку? Или это вообще некорректный вопрос?
Ну, кто я такой, чтобы говорить людям, что правильно, а что неправильно? Мне кажется, тут каждый для себя решает. И блажен тот, кто не осуждает себя в избранном.
Это был комментарий Александра Ткаченко, публициста, одного из постоянных авторов журнала «Фома». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт foma.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире одна из замечательных святочных историй. Рассказ Максима Яковлева «Дар случайный». Для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Максим Яковлев. «Дар случайный». В тот день город Полынск пронизывал сырой рваный ветер, слетевший из залитого дождями предгорья. Редкие машины разметывали колесами снежную кашицу на привокзальной площади, в середине которой, раскачивая гирляндами, стояла новогодняя елка. Был вечер, кое-где зажглись фонари. Оставалось 2 часа до прибытия последнего поезда на Москву. В здании вокзала вместе с другими, ожидая поезд, сидел, изнывая от скуки, молодой человек, 32 лет, оказавшийся в этом городке по делам фирмы, в которой работал, проводя свою жизнь большей частью в командировках. Теперь, когда он выполнил поручение, ему не терпелось поскорее уехать отсюда, чтобы успеть на Рождество в кругу знакомой компании. От чтения книжки, купленной им в газетном киоске, тянуло в сон. Он вышел на улицу и направился в сторону небольшого кафе, прикрываясь плечом от хлеставшего моросью ветра. В кафе ему налили чашку горячего кофе. «Вам сахаром или без?» — спросил его продавщица. «Без», — ответил Сергей. Кроме того, он купил себе несколько пирожков и салат и встал за столик в углу рядом с человеком в мокрой зеленой шляпе, жующим котлету. Было немного шумно. Возле дверей стоял с шапкой в руках мальчишка, ну, явно переросший свою одежду, состоявшую из легкой куртки и, похоже, бессменных, потрепанных мальчишечьей жизнью брюк. Каждому проходившему мимо него он повторял виновато одно и то же. «Помогите нам, пожалуйста!» Ему бросали мелочь, конфеты, кто-то сунул ему жвачку. Сергей допил кофе, поставил чашку на блюдечко. Своей семьи у него не было, были встречи и расставания с женщинами, и, может быть, вполне возможно, где-то сейчас на свете жил и его родной сын, такой же, как этот мальчишка, о котором он ничего не знает. Выходя из кафе, он тронул его за плечо и сказал: «Слышь, ну-ка пойдем». Во дворе стало заметно темнее, но ветер стих. «Ну и зачем тебе деньги?» — поинтересовался Сергей. «На жизнь», — ответил мальчишка. Отвечая на вопрос, он рассказал, что учится в 5 классе, что живет вдвоем с мамкой, но она лежит больная, и что он хотел набрать им на Рождество немного денег. Сергей повел его в магазин. «Макароны, крупа дома есть? Рис нужен?» — спрашивал он. Мальчишка, видно, не ждал такого оборота событий, но, спохватившись, кивнул. «Так, дай к нам еще чаю, вон большую пачку, сахару 1 кг, нет, лучше 2». «Пачку масла», — диктовал Сергей продавцу. Поначалу он покупал то, что ему представлялось самым необходимым. Потом, переходя от витрины к витрине, незаметно увлекся, показывая на более дорогие продукты. Может быть, перед ним вставали картины того эффекта, которые должны были произвести его подарки в убогом жилище, где, наверное, давно позабыто о самом существовании подобных лакомств. И каким необыкновенным чудом предстанут они в глазах измученной нуждой и болезнями женщины. Может быть, это и подстегивало воображение при выборе им продуктов, и его фантазия едва могла угнаться за разыгравшейся щедростью, заставляя называть среди прочего и коробку самых лучших конфет, и упаковку с персиками, и даже шампанское. И остановиться в этом было чрезвычайно трудно. Наверное, он чувствовал себя волшебником. Все купленное поместилось в один огромный, но прочный пакет с пластмассовыми ручками. Сергей расплатился, и они направились к выходу. «За собой следит, а сына одеть не может», — сказал кто-то у него за спиной. «Так, может, он и не сын ему», — сказал другой. «Да ты погляди, он на одно лицо». Неправда, правда, они были чем-то похожи. Вышли и встали у перекрестка. Сергей посмотрел на него. «Ну, донесешь?» — спросил он, передавая пакет с подарками. «Спасибо», — сказал мальчишка, принимая пакет. Он еще постоял с минуту, не зная, как ему уйти теперь с таким-то богатством. Неумело поклонился и, повернувшись, побежал через дорогу на другую сторону улицы и дальше к коробкам черных домов, уже сливавшихся с черным небом, зияющих в нем квадратами желтых окон. «С Рождеством!» — крикнул Сергей вдогонку. Откуда-то слышалась музыка. Сергей еще побродил по городку, заглядывая с улыбкой в витрины. Поговорил с большой белой собакой. Через полчаса посмотрел на часы и пошел не спеша к вокзалу. Вдруг остановился, словно отдернутый невидимой рукою. Полез в сумку, где лежал билет и его записная книжка, потом в нагрудный карман. Билет. Билета не было. Подойдя к фонарю, он стал копаться в сумке, обследовал старательно все карманы и все без толку. Что за чушь? Все деньги, бывшие у него в куртке, до рубля, он потратил на покупку подарков. Хотя в торце сумки в маленьком отделении должна была находиться небольшая сумма, положенная им на всякий случай, ну, такая вполне достаточная, чтобы ее хватило на билет до Москвы. Заглянул и туда, но пропали и деньги. «Не понял», — сказал он, нахмурившись. Он снова и снова рылся в карманах, перетряхивал сумку до тех пор, пока не пришло к нему окончательное осознание того, что так и есть. Он остался теперь без билета и без денег. «Вот кто? И где?» — спросил он себя. По улице ходили люди, с виду ничего никогда не терявшие. Но мальчишка не мог это точно, считал Сергей. Он и стоял-то все время отдельно. Действительно, мальчишка был тут ни при чем. Зеленая шляпа больше некому. Сумка висела с его стороны, а я еще отходил от столика за салфетками. Он резко развернулся и, на ходу поправляя сумку, направился к тому кафе. Скоро он уже подходил к нему. За его стеклом было видно несколько посетителей, а в том самом углу над чьей-то фигурой маячила зеленая шляпа. Сергей ворвался в кафе и бросился к угловому столику, но здесь его ждало полное разочарование. Шляпа оказалась черной, надетой на старика с длинным желтым лицом. Единственным зеленым пятном был невесть откуда и как прилепившийся к ней зеленый конфетный фантик. Не говоря уже о том, что этот старик был, ну, совершенно не похож на того типа, который жевал здесь свою котлету. Сергей протянул было руку к злополучному фантику, но старик так удивленно посмотрел на него, что ему пришлось оставить свое намерение. Он осмотрел пол, ничего не найдя на нем, подошел к продавщице, даже открыл рот, чтобы спросить ее, но, видимо, почувствовал, что все бесполезно. И только махнул рукой. Выходя из кафе, он опять увидел стоящего у дверей мальчишку. Какое-то время Сергей смотрел на него, словно не веря своим глазам. Потом стал допытываться, в чем дело и что он тут делает, и куда подевались купленные им подарки, где они. «Бомжак украл», — ответил ему мальчишка. «Какой бомжак?» «Ну, они там. Я шел, а он говорит, у тебя пакет дырявый. Я пакет поднял вот так, а тот сзади мне на глаза шапку надвинул и ударил сильно два раза, а другой вырвал пакет из рук. Я даже не видел. Я шапку скинул, а их нет. Никого. Я даже не знаю, в какую сторону они делись».
«Понятно», — сказал Сергей. Посмотрел на его распухшее ухо и вышел из кафе, с силой хлопнув дверью.
Вряд ли он сейчас понимал, что с ним происходит. Он ругался. Он говорил так громко, что люди старались не обращать на него внимания, делая вид, что им слишком хорошо известно, в чем тут дело. Господи, ну почему так? Ну что я сделал? За что мне такое? За что я остался без денег, без всего? Ну разве я не сделал здесь доброго дела, чтобы хотя бы уехать из этого паршивого городка? Он едва успел вскинуть голову, увидев вдруг выросшего перед собой ангела. Воздух развивался над ним волнами. «Я идиот!» — крикнул ему Сергей. «Посмотрите на последнего идиота, который возомнил себя благодетелем, расщедрился на подарки сиротке. Да лучше б я эти деньги...» Договорить он не успел. Лба его, как молния, коснулась десницы ангела, и все исчезло. Он очнулся на вокзале. В зале ожидания, сидящим с сумкой на коленях среди всеобщего терпения и молчания пассажиров. Первым делом проверил билеты и деньги. Все было на месте. Он встал, прошелся по вокзалу, пару минут постоял, глядя на мигающую огнями елку, до прихода поезда оставалось около часа. И он не нашел ничего лучшего, как пойти прогуляться по улице. Подошел к небольшому кафе «Стекляшки». И в этот момент из приоткрывшейся двери кафе вырвался чей-то сердитый голос. «Иди, иди отсюда! Нечего тут прикидываться! Знаем, на что вы тут все собираете!» А затем чья-то рука вытолкала на улицу бедно одетого мальчика. Мальчишка, как видно, не очень этим расстроился, только вздохнул. Он стоял теперь на ступеньках у самого тротуара, обращаясь к прохожим. «Пожалуйста, помогите нам!» Сергей нащупал в кармане мелочь и, сунув ему в протянутую ладошку, направился в книжную лавку, находившуюся на противоположной стороне за рекламным щитом. Он уже подошел к перекрестку, собираясь перебежать на другую сторону, но что-то заставило его остаться на месте. Он медленно обернулся и посмотрел на мальчишку. Дальше Сергей повел себя не совсем обычно. Дважды проходил он мимо стоящего у кафе подростка, разглядывая его с интересом и одновременно в некоем недоумении, как будто вспоминая о чем-то. Наконец он решительно подошел к нему. «Ну-ка, пошли», — сказал он. «Куда?» — спросил мальчишка. «За подарками», — сказал Сергей. «Не надо, лучше деньгами. Пойдем, пойдем». Они зашли в тот же магазин, и продавец общался с ними так, словно принимал их за своих хороших знакомых. Сергей купил хлеба, крупы, чая, сахару, килограмм мандарин, водил за собой мальчишку, да так и вышел на улицу, держа его за руку. «Ну, иди», — сказал он, отдавая ему пакет с подарками. «Это тебе». «Спасибо, дяденька», — сказал мальчишка. Повернулся и пошел прочь. А Сергей все стоял, почему-то не мог уйти, мешая входящим и выходящим из магазина, все следил за мальчишкой, как тот уходит от него в темноту, белея прижатым к груди пакетом. «Постой!» — крикнул Сергей. Он догнал его широким шагом. «Так, я тебя провожу». Вместе они миновали опустевший безлюдный рынок и пошли к черневшим в небе домам. Они проходили мимо каких-то заборов, мимо школы, кружили по бетонным дорожкам, вышли в замкнутый многоэтажками двор, пересекли заунывно скрипящую качелями площадку, вошли в последний подъезд. Под тусклой лестницей поднялись на второй этаж и попали в квартиру. В квартире, казалось, не было ничего, кроме пропахшей лекарствами тишины. На кровати в углу лежала женщина, освещенная у изголовья лампой со столика. «Здравствуйте», — произнес он довольно громко. Но ему никто не ответил. Мальчишка с пакетом молча стоял у него за спиной. «Не может быть», — сказали ему вдруг в ответ. «Не может быть», — сказал он, всматриваясь в ее лицо.
«Как ты меня нашел?» — спросила она.
«Не знаю», — ответил он. «Но как ты здесь оказалась? Это долго рассказывать». Он сел на стул, потому что не мог стоять. Он расспрашивал ее, задавал ей дурацкие вопросы, рассказывал что-то о себе, оправдывался, забывал слова. Она слушала, отвечала ему, поднимая глаза. «Но как же? Но как же?» — говорил он ей. «А как тоже он?» — его дыхание сбилось. «Кто это?» — показал он на мальчишку. «Это твой сын».
«Сын?»
«Сын?» — повторил он. «Ну да, конечно, сын. Мам, нам подарки купили», — сказал, наконец, мальчишка. «Подарки?» — удивилась она. «Какие?» Он не знал, что делать с собой. Он кричал: «Подарки! Какие там подарки? Он бегал по комнате. Сейчас вам будут подарки. Я быстро. Ты куда привстала, она? Я сейчас... Ты лежи. Я сейчас. Я мигом. Не уходи. Не надо ничего. Но он ничего не слышал. Он вылетел на улицу. Улица была белая от снега. Такое чудо после слякоти и дождя. Но он не заметил. Ему теперь все было чудо. Он летел, не чуя земли. У меня сын. У меня есть жена и сын, повторял он как заведенный. И едва не столкнулся с ангелом. Ангел стоял на его пути белее снега и ярче блещущей с неба луны. У Сергея упало сердце. Нет. Нет, нет, закричал он. Это не сон. Ради Бога, не сон. Я прошу тебя. Ведь он же похож на меня. Не бойся, это не сон, ответил ангел. Только вот поезд уже ушел, а магазины закрылись. Их жаль. Хотел купить к Рождеству. Сын, понимаешь? Жена и сын. На, держи. Протянул руку ангел, улыбнулся. И Сергей увидел большой и прочный, набухший от покупок пакет с пластмассовыми ручками, из которого посверкивала головкой бутылка шампанского.
Святочный рассказ Максима Яковлева «Дар случайный», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. От себя напомню, что в этом году журнал «Фома», «Радио Вера» и «МХАТ» имени Горького запустили совместный проект «Светлый вечер офлайн». В наступающем году мы продолжим эту традицию, и уже в январе нас ждут две первые встречи у открытого микрофона. Это будет 20 января. Все желающие могут прийти в МХАТ в этот день и задать свои наболевшие вопросы священникам, гостям «Светлого вечера офлайн». И, конечно, на сайте fama.ru, как всегда, очень много сюрпризов. Это самые яркие и подробные материалы о Рождестве Христовом или идеи подарков к празднику, ответы на вопросы о Рождестве и сами святочные истории, и настроение, и много что еще. Если перед праздниками у вас, ну как это бывает в конце года, упадок сил, смело открывайте сайт fama.ru. Там есть все и для души, и для ума, и для сердца, да и просто для того, чтобы поднять себе настроение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наш радиожурнал последний в этом году подходит к концу, и, я напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершение журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 31 декабря, совсем скоро уже, отмечает день рождения знаменитый и многими любимый артист Энтони Хопкинс. И у нас уже есть свой обычай. В предновогоднем радиожурнале мы обязательно ставим вальс Энтони Хопкинса, то есть музыку, которую он написал, когда ему было 16 лет. Австрийский дирижер Андрей Рью переложил ее для своего оркестра. И вот это чудо у нас в эфире. Энтони Хопкинс. Вальс продолжается.
Светлый вечер. На радио «Вера».